И сегодня я бы хотел с вами говорить о том, как обрести новые силы для служения. И вначале я хотел бы вместе с вами прочесть из книги пророка Исаии, 40 глава, из 28 по 31 стих. Очень интересно. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Я думаю, что каждый из нас так или иначе испытывал на себе и усталость, и где-то разочарование. И задавая себе вопрос, зачем вообще все, что происходит, зачем это нужно мне? А нужно ли то, что я делаю? Нужно ли это Богу? Нужно ли это людям в церкви? И поэтому мы для себя понимаем, что нам как-то бы надо обновить себя, может быть, по-другому взглянуть на то, что я делаю, или, может быть, начать делать то, с чем никогда не был связан, что бы хотелось. И еще один вопрос, который достаточно часто я, например, сам себе задаю, как с новыми силами служить Богу, но при этом в современных условиях, потому что все меняется, вокруг нас все меняется. И требуют ли с нашей стороны каких-то изменений вот эти обстоятельства? Или мы должны делать так, как делали 20 лет, 30 лет, 100 лет, 200 лет назад? И вопросы служения, наверное, невозможно рассматривать без привязки к вопросу лидерства или лидеров. Помните, когда Иисус сказал: «Посмотрите, как жатвы побелели»? И о чем он говорил? Молите Господа о том, чтобы он послал делателей, да? Тех, кто будет... Ну, что есть два, скажем, ну, не взаимоисключающих подхода. Первый подход говорит о том, что вот тот мир, который окружает нас, он является уже готовой спелой жатвой, и нужно брать серп и все это дело убирать, собирать урожай. Другой подход есть, который говорит о том, что на самом деле каждый человек индивидуален, и у него могут быть какие-то, помните притчу о сеятеле, что почва бывает разная, и, соответственно, возможно, не сразу надо выходить серпом, а вначале нужно что-то там, камни убрать, потом вспахать, засеять, поливать и так далее. И этому подтверждению мы тоже находим в Новом Завете, когда знаем, что один сеял, другой поливал, а взрастил Господь. Но так или иначе, и одно действие, и другой, и один подход, и другой требует исполнителей. Само по себе не убирается, даже комбайну, и то нужен комбайнер. И что уж говорить про какие-то другие вещи. И если мы посмотрим... Я, наверное, не знаю ни одной церкви, я не знаю ни одной компании коммерческой, которая бы сказала: вы знаете, у нас столько лидеров, вот девать некуда. Вот отдали бы, вот, я не знаю, там, в наймы, чтобы вот, уже некуда их девать. И мы всегда спрашиваем, а где вот эти люди, посвященные лидеры? Не те, которые там куда-то зовут, а которые своим примером, показывая, что нужно делать, как делать, и их пример, чтобы он как-то людей воодушевлял, да, призывал. И давайте подумаем, почему новые лидеры не появляются? Ну, первое, что они никогда не появляются сами по себе. То есть мы люди верующие, мы не верим в том, что все живое происходит из ниоткуда, мы верим, что Господь все сотворил. Вот, и все, что происходит вокруг нас, вот, говорит о том, что есть некий замысел, и поэтому, если у вас есть желание либо самому стать лидером, либо увидеть, чтобы в вашей церкви появились лидеры, в нашей церкви появились лидеры, необходимо определенные усилия для этого. Возможно, кто-то посмотрит в церкви и скажет, какой хороший проповедник, или какой замечательный пресвитер, или какая замечательная миссия. Она столько хорошего делает, у нее такой классный руководитель. Но задавал ли когда-нибудь кто-нибудь себе вопрос, а что будет, например, если этот замечательный руководитель миссии, этот замечательный пресвитер, будет призван Господу и оставит этот мир? Будет ли человек, который подхватит милость, да, как у Ильи Елисея, и будет нести служение? Или вот это прекрасное время, которое все любили, которое всем нравились, его проповеди, всем нравилась ту литературу, которую печатала миссия, или те евангелизации, которые они проводили, или самые, может, я не знаю, театральное служение, если этого человека не станет? Он подготовил человека, которому он сможет это передать? Есть замечательная, прекрасная миссия, я не буду сейчас называть ее, вот. Но когда ее руководителю, у него возникли серьезные проблемы с давлением, и, в общем-то, ну, был на волоске от смерти. Кроме молитв, которые мы возносили к Богу, один вопрос меня внутри вот ковырял. А что будет, если он уйдет к Господу? Кто будет? То есть, знаете, есть такие люди, гиганты, которые, ну вот он человек-оркестр, он может все. И ты думаешь... Классно, что он есть, но что будет, когда он уйдет? Не закончится ли вот эта прекрасная череда вот этих всех свершений вместе с ним? Поэтому вопрос передачи эстафеты служения, он тоже очень важен. Я в большей части, наверное, буду обращаться в сегодняшней проповеди к людям молодым, потому что, наверное, это для них наиболее актуально. Это актуальный вопрос для всех, но в первую очередь для юношей, для девушек. Я думаю, что кого-то вы уже знаете, возможно, еще увидите, но так или иначе мы видим, что некоторые молодые лидеры, они выпадают из служения. Вроде бы пел, вроде бы служил, что-то делал, а потом пропал. Бывает такое? Встречали? Я думаю, что еще встретите, к сожалению, и не раз. И давайте мы задумаемся, почему это происходит. Что является причиной этому? Одной из первых можно назвать неподготовленность, легкомыслие. То есть человек, неподготовленность, я понимаю, не только отсутствие специфического образования, но и в общем целом незрелость человека, который не понимает, что он делает, какая ответственность, что он должен делать, что он не должен делать. Знаете, как в свое время в Советском Союзе активность иногда заменяла очень много вещей, и здравомыслие, и еще что-то. Он, главное, активный, он не сидит на месте, он предлагает какую-то чепуху и так далее, и ему прощалось все. То же самое, смотришь, он вроде готов за все хвататься, что-то делать, но при этом у него нет какой-то, знаете, такого стержня, правильно? Второй момент, который можно назвать, это непонимание сути служения. И на самом деле для многих, особенно людей молодых, служитель – это человек, которого все уважают, которого все слушают, который имеет определенный статус, он обычно садится не где-то там сзади, ему обычно какое-то место спереди, после служения к нему подходит с вопросом, и он чувствует себя очень важным и нужным, потому что он может давать советы, он может давать рекомендации. Но самое главное, суть служения выходит из того, что человек не понимает смысла этого слова. Служение – это не то, что тебе служит. Это означает, что ты служишь. И хороший пример непонимания этого был даже среди учеников, когда они спорили, кто больше, кто меньше. Он говорит, вы не понимаете, что такое служение. Служение – это когда ты взял и помыл ноги, когда приготовил покушать. И вот это все является, опять же, где-то следствием как духовной незрелости, так и непониманием, в чем суть служения. Для чего ты это делаешь? Для кого ты это делаешь? Что должно быть результатом этого? Иногда молодые люди выпадают в служение по давлению обстоятельств. Ну, знаете, разные бывают у всех обстоятельства. Начал где-то, поступил учиться, да, я теперь не могу заниматься этим служением, потому что я учусь. А Я не могу, потому что я переехал в другой город. Я не могу, потому что мне много задают. Или я там... То есть обстоятельств список можно выстроить достаточно длинный. Но очень часто эти обстоятельства делают такие рамки, которые мы считаем, что их нельзя никак не подвинуть, не перейти. И мы для себя считаем, что эти обстоятельства, они первичны, и поэтому это хорошее объяснение или извинение, почему мы теперь можем не заниматься. Родились дети, ну как я могу заниматься служением, у меня же дети родились. Или, ну как я могу заниматься служением, когда я вот только женился, я должен внимание жене уделять. И список, как я говорил, может быть очень длинный. Достаточно распространенный, к сожалению, причина, когда молодые лидеры, молодые люди выпадают из служения, это грех. Есть... Очень часто, особенно это касается людей, которые не так давно обратились, они с большой активностью начинают служить, в них горит первая любовь, но при этом еще их внутренний стержень, он не укрепился. И поэтому, когда какие-то испытания приходят, и человек делает, совершает грех, он считает, что ну все, ну как я могу? Иногда это бывает более честно, не заниматься служением, или когда человек уходит из церкви, чем продолжать заниматься, оставаясь в этом грехе. А такие случаи тоже, к сожалению, бывают. И дьявол тебе говорит, ну ты видишь, ты попробовал, у тебя ничего не получилось. Ты просто сам по себе очень плохой человек. Поэтому это не для тебя. Вот есть люди святые, ну и потом, ты понимаешь, все люди, видишь, какие слабые, и ты слабый. Поэтому ты уже это попробовал, для тебя это не подходит. Как ты будешь смотреть людям в глаза? Ну ты посмотри, они придут и скажут, да я видел тебя пьяным, я видел тебя с распутной женщиной, я видел, что ты, я не знаю, там делал какие-то плохие вещи. И ты считаешь, что да, наверное, это все-таки не мое, и поэтому ты встречаешь, да нет. Потом начинаются какие-то вещи, говорят, что и церковь там не очень хорошая, и вообще главное, что... Там я просто был сам по себе неплохим человеком. Начинаешь искать какие-то объяснения, почему же тебе теперь не нужно заниматься служением, ходить в церковь и так далее. Но корень всех этих вещей является грех. Еще одним последним моментом, который я хотел сказать, это отсутствие примера. Очень сложно стать хорошим лидером и в долгосрочной перспективе, если ты не видишь хороших примеров. Если вокруг тебя те люди, которых ты не можешь сказать, я бы хотел быть на него похожим, если ты не можешь сказать, что этот человек вдохновляет меня на какие-то действия, наверное, ты в какое-то время можешь остыть. Поэтому, если вокруг вас нет таких людей, займитесь их поиском. Это очень важно. Этот человек может быть не в вашей церкви. В этом нет ничего страшного. Это может быть человек из другого города. Этот человек может быть из другой страны. Возможно, вы никогда его не встретите. Возможно, вы можете посмотреть его какой-то видеосеминар, прочесть его книгу. Но ищите тех людей, на которых вам хотелось бы быть похожими, пример которых вас бы как-то заводил. По своей работе у меня есть косвенный руководитель, который находится в США. Сам он индиец. И вы знаете, настолько человека, посвященного работе, настолько профессионального, настолько классного, педантичного и креативного при этом я никогда не встречал. И у меня такое желание, думаю, вот бы к нему хотя бы на полгодика вот хвостиком прицепиться. Я бы ходил и смотрел, что он делает. Я бы смотрел, что он делает. Я готов делать самые простые вещи, которые там, секретарем его быть. Просто для того, чтобы смотреть, что он делает, чтобы научиться от него. Поэтому, а если уж в вашей церкви есть человек, который может вас вдохновить на это, обязательно старайтесь проводить с ним время, учиться у него, попросите его о помощи. И тогда в обязательном порядке это будет вас менять. Это даст вам возможность становиться действительно очень сильным и активным, и плодовитым лидером. Но если уже по каким-то причинам вы не занимаетесь служением, либо никогда не занимались, либо занимались, но оставили, и вы хотите вернуться в служение, Господь говорит, что есть такой шанс всегда. Но прежде всего, прежде чем это делать, задайте себе вопрос. А вообще, для чего вы здесь живете на земле? Он такой глобальный вопрос, кажется, какой он это имеет отношение к служению. Но без понимания смысла жизни и ее целей, ваше служение вряд ли будет успешным. Потому что если я в своей жизни поставил приоритетом развитие собственной карьеры, обогащение, построить дом, дачу, купить хорошую машину, возможно, еще что-то и так далее и тому подобное, то все эти приоритеты будут оставлять очень немного места для вашего служения. И вот этот маленький кусочек, который вы хотите, чтобы он остался в служении, скорее всего, он не даст. Вы все время будете делать выбор, что для вас более важно, что для вас более ценно, более интересно. Если уже вы понимаете, что вот эта машина, этот дом, благосостояние, оно не пойдет за вами туда, на небеса. То есть, когда вы начнете понимать, что ценность всего этого настолько мала, вам служение заниматься будет намного понятней, приятней и интересней. Потом хороший вопрос задать себе, почему я делаю то, что я делаю. Каждый день мы занимаемся какими-то вещами. Чистим зубы, кушаем, ходим на работу, занимаемся с детьми. И каждое наше действие, по идее, должно иметь какой-то смысл. Иногда мы делаем что-то на автомате и просто перестаем. Мы всегда так делали. Задайте себе вопрос, почему я это делаю? Возможно, от каких-то действий вам есть смысл отказаться. Возможно, то, чем вы занимаетесь, имеет приоритет значительно больше, чем вы ему даете. И есть смысл эти приоритеты пересмотреть. Второй момент, нужно понять, а почему вы выпали или выпадаете из служения. Невозможно решить эту задачу без того, что вы не поймете, а в чем была ошибка. В чем суть? И если вы поймете, необходимо с этим вопросом как-то разбираться. Если вы чувствуете, что вам самим не справиться, подойдите к тем людям, которые для вас являются авторитетами. Это может быть пресвитер, это может быть диакон, это может быть ваш друг, сестра, брат. Не так принципиально. Главное, чтобы человек был зрелый, как в духовном плане, так и имел жизненный опыт. И после этого постарайтесь себе задать вопрос, а то, чем вы сейчас занимаетесь, вообще вам нравится? Возможно, знаете, как есть такие классические церкви, традиционные, где у вас есть три варианта служения. Знаете, какие? Первый хор, второй хор, третий хор. В некоторых более продвинутых есть еще четвертый вид служения. Это оркестр. И когда вам предложили, знаете, когда ребенку говоришь, ну что ты хочешь? Ты хочешь мороженое или шоколадку? Знаете, что ребенок отвечает? И то, и то. Он всегда хочет раздвинуть вот эти рамки. Возможно, и вам есть смысл раздвигать их. Постарайтесь понять самих себя. Посмотреть, какие у вас есть дарования. В чем ваше призвание. Какие у вас есть способности. Когда сестра пришла, смотрит, там стоит пианино, да? А все поют акапеллы. И она чувствует, что у нее есть способности, и Бог ее призывает, по крайней мере, в данный конкретный момент подыграть им. Ну, и, естественно, как вывод после всего этого, вам необходимо понять, что нужно изменить в себе. И когда вы определили проблему, да, или там ошибку, которая вас выводила из служения или не давала, это может быть потеря интереса и энтузиазма. Но вы постоянно в церкви делаете одно и то же. Может быть, это никто не замечает. Может быть, вам это уже надоело. Вот эта монотонность, то, что вы постоянно делаете. Может быть, есть смысл поговорить о том, чтобы вам предложили какие-то другие альтернативы. Попросите о них. Разные есть люди, потому что я помню, когда одно из первых моих служений в церкви было, когда я жил еще в Крыму, я с утра приходил и выносил. Мы арендовали кинотеатр, нужно было вынести оборудование, аппаратуру всю подключить, настроить ее, а потом занести. Знаете, кто у меня был помощник? Мне было тогда лет, наверное, 15-16, а помощник у меня был 80-летний дедушка. Он приходил, мы вместе с ним все это переносили, расставляли. Вот. Он рассказывал, значит, какие-то истории из жизни. Он очень поздно пришел к Богу, ему было уже за 70. И он, знаете, как человек, который понимает, что жизнь уже прошла, и ему хочется наверстать. Вот он чувствует, что ему осталось очень мало, и поэтому он, вот какие возможные варианты были, что он понимал, он не мог петь, он не мог проповедовать. Но он мог носить ящики, он мог, несмотря там на свой... У него была машина, и поэтому, если нужно было куда-то поехать на какую-то евангелизацию, он всегда старался отвезти. То есть он занимал такую активную позицию. Он говорил, что, ребята, если я могу чем-то помочь, вы только скажите. Вот я могу вот это и это. Возможно, в вашем служении были неправильные мотивы. Ну, когда вы делаете кому-то какую-то хорошую вещь, вы ожидаете, что вас поблагодарят, вас заметят. А вас не благодарят и не замечают. Ну, многие ли из нас замечают в том, что пол чистый в церкви? Мы замечаем, если пол грязный. Многие ли замечают, что если у нас комфортная температура в помещении? Мы замечаем, либо когда нам очень жарко, либо когда нам очень прохладно. Вот мы знаем, что приятно, когда достаточно света в церкви, потому что мы можем... прекрасно все видеть, нам все хорошо. Но кто меняет лампочки? Они время от времени сгорают. То есть много есть работы, которая не видна, и, возможно, человек, который ее выполняет, думает, да это, наверное, никому и не нужно. Этого, наверное, никто и не знает, и не ценит. Неправда. Но иногда человека могут, если он ожидает, что его за это будут хвалить, вот, здесь всегда вспоминается слова о том, что делая добро, да не унываем. Возможно, у вас изменились обстоятельства жизни. Появилась семья, дети, изменилась работа. Вот эти давления обстоятельств, назовем их так. Но, возможно, Господь открывает вам какие-то новые горизонты служения. И если вы не можете ходить много раз на репетиции какие-то, которые вам были открыты, когда вы были сами по себе, возможно, есть какие-то интересные идеи сегодня, которые вы готовы предложить. Подумайте о том, что лично вас зажигает, что вас больше всего волнует. Посмотрите, какие проблемы есть в церкви. Что общество сегодня будоражит, что людям интересно. Это знаете, как у бизнесмена, который приходит на какой-то, говорит, все уже занимаются, все занято, вам уже ничего здесь не поймать, вам уже ничего здесь не словить. Но он ходит и смотрит, еще вот этого никто не делал. Вот этого еще, вот люди вот это, в этом нуждаются. Постарайтесь проявить такой проактивный подход и постарайтесь сами себе найти, чем занять. Видите, чего-то не хватает. Возможно, вы можете делать то, что другие люди не умеют. Ну и то, что я говорил о современном мире. Хороший вопрос, который не всегда мы себе задаем, заключается в том, что а куда Бог идет? Как Он сейчас действует? Где он сейчас действует? Помните, когда Иисус говорил, что я пришел, когда женщина за ним, по-моему, самарянка, шла и просила, чтобы он исцелил ее дочь. А он говорил, что я послан к овцам Израиля. Нехорошо отдать хлеб, забрать у детей и отдать псам. И здесь... Это один момент. А с другой стороны, он говорит, что я пришел к больным. Не больные имеют нужду во враче, не здоровые, а больные. То есть сегодня мы считаем, что Бог там, где здоровые. Бог здесь, потому что, мы же знаем, что у него же нет вариантов. Там же, где двое или трое собралось, все. Он хочет, не хочет, он же тут должен быть. Ну, так некоторые считают. Вот. И... возможно, Бог сегодня там, где больные. И, может быть, ваше служение там. Может, это какое-то парацерковное служение будет для этих людей. Потому что для фарисеев того времени было непонятно, что делал Иисус. Он должен был почаще бывать в синагоге, постоянно бывать в храме и там свою работу вести. А он ходил к блудницам, он ходил к мытарям, грешникам, тем людям, которых никто не воспринимал, как людей, которые можно, с которыми можно якшаться, да? И поэтому, если вы сегодня не знаете, что происходит в мире, скорее всего, вы мало чем ему сможете помочь. И сегодня панорама служения, она абсолютно не ограничивается только церковью. Есть общество, есть семья. Много ли может, ну не знаю, это слово не очень правильно, но похвалиться тем, что у них все в семье знают Бога, любят Его, служат Ему. Сколько у вас есть братьев, сестер, родителей, теть, дядь, которые еще не знают Бога. И иногда хочется, мы молимся, Господи, пошли им таких людей, которых бы они послушали, потому что меня они уже слушать точно не захотят, они же столько про меня всего знают, не всегда хорошего. И поэтому нам всегда хочется, чтобы Господь где-то выслал какого-то делателя, который с ним, или деятеля, который встретит, расскажет, и наши родные и близкие встретят нас и скажут, да, и ты был прав, мы не слушали тебя. Есть следующий пункт, профессия. Сегодня мы на работе, нас большей частью окружают люди, которые не знают Бога. Или которые, может быть, знают что-то о Боге, но Бога самого не знают. И наше служение может быть там. Не, оно не может быть, оно должно быть там. Потому что наше служение вот здесь, оно только-только-только начинается, а продолжается оно там, за пределами церкви. Ну и так более широко, если мы возьмем мир, что происходит в нем, какие тенденции. И когда даже, если мы определили, знаете, как машину гонкам готовят, там мотор, там шины, там масло хорошее залили, бензин высокооктановый. Но, знаете, время от времени бензин надо, бак нужно дозаправлять. И поэтому нужно знать, откуда вы черпаете свои силы. Сегодня было очень хорошее свидетельство. Человек понял, что на каком-то этапе Наташе нужно было вот эта подзарядка. И она ее прекрасно нашла в этом христианском лагере. Она же ходила в церковь. Чего она здесь не подзаряжалась? Ну, такой провокационный вопрос, да? Но тем не менее, возможно, есть вещи, которые еще нам нужны. Возможно, общение только на 2 часа в неделю недостаточно для того, чтобы наши вот эти духовные аккумуляторы заряжать. Нужно общаться больше друг с другом. И она правильно сказала о том, что не хочется читать Библию, не хочется молиться. Я, знаете, это как когда люди только, вот парень с девушкой, они, вот, значит, у них возникла симпатия, им очень легко делать что-то приятное друг другу. Это все делается вот как-то само собой, естественно. А потом, когда они стали уже мужем, женой, и так далее, им уже приходится, что иногда не хочется что-то делать. И ты понимаешь, что нужно себя как-то, ну, заставлять. Если тебе не хочется читать Библию, не читай ее. И тебе не будет хотеться читать ее и завтра, и послезавтра, и послепослезавтра, и через неделю, через месяц. И что-то тебе должно встряхнуть для того, чтобы сказал, вот, нужно опять, вот и опять я захочу. Иногда нужно себя заставлять. Ну и как же, это принуждать себе? Да, принуждать. Бери, заставляй себя. Заставляй себя почитать по одной главе в день. Ну почему? Потом смотришь, что аппетит приходит во время еды. И тебе станет одной главы мало. Скажешь, надо 2 прочитать. Нужно еще что-то. Иногда мы, знаете, вот такие все духовно-эмоциональные, что у меня нет порыва читать Библию, я ее не буду читать. У меня нет порыва делать еще что-то. Не хочу сегодня проповедовать. Я там в графике стою, но я не хочу. У меня нет это самое. Поэтому я не буду. Или я не хочу сегодня там... То есть есть вещи, знаете, как это самое. Кушать не хочется, но организму-то он все равно нужно. И ты идешь и кушаешь. Следующее. Мы уже говорили о том, что если ты не видишь себя в каком-то служении существующих, предложи новое. Подойди к пресвитеру, скажи, я вот могу вот это делать. Может быть, это вам интересно или полезно. Скажи, я умею вот это делать, я в этом хорош. И сегодняшние изменения, знаете, любая проблема внешняя, она всегда открывает какие-то возможности для вас. У вас родилось много детей, вы считаете, что эта проблема, она вам не мешает нести служение? Да сколько людей, которые бы с удовольствием послушали ваш опыт воспитания детей, как научиться все это успевать и так далее. И все это помогает нам становиться новыми людьми, находить свое место в церкви, находить свое место в служении, получать от этого удовольствие и становиться такими людьми, которые бы своей жизнью, своим служением зажигали других людей, которые вокруг вас. И это делает в удовольствие жизнь служения для вас и, возможно, поможет другим людям брать с вас пример.